Ну, эти декларации стран о углеродной нейтральности, пусть это лишь декларации, даже, может быть, без детальной дорожной карты, ну, кроме как у ЕС, да, это очень важно. Потому что вот взгляд из России был такой, что вот ЕС что-то хочет тут наверстывать, бежать вперед, а мы подождем, мы будем со всеми остальными поджидать. А теперь совсем другая ситуация. Теперь к той же середине века плюс Япония, Канада, Южная Корея и США фактически, да, в всяком случае, новая администрация об этом сказала, и США вернулись в Парижское соглашение. Но что не менее, а может быть более важно, это то, что Китай, Бразилия, Казахстан заявили об углеродной нейтральности в районе 60-го года. Плюс, пусть это как у Бразилии с какими-то гигантскими финансовыми оговорками, это уже как бы следующий уровень рассмотрения. А это говорит о том, что, в общем-то, мир действительно будет двигаться к углеродной нейтральности, и это не какая-то прихоть Европейского Союза, а это глобальный тренд. Это глобальный тренд. И вот это очень важный момент. Ну, конечно, нас, как и в России, очень порадовало заявление Казахстана. Казахстан, во-первых, принял очень серьезные, действительно сильные цели на 30-й год. НДС Казахстана достойно похвал, безусловно, и заявили о движении к углеродной нейтральности к 60-му году. Надеюсь, что Россия последует этому примеру. Во всяком случае, вчера вышел указ президента об, так сказать, усилении деятельности по экологии и по климату. Да? Ну, это такой указ как бы институциональный, организуется, так сказать, очередной совет, прочее, прочее. Но цели, которые там прописаны, там нет чисел. Да? Но текстовый вариант совершенно корректен, правильный и хороший.
Генеральный секретарь призвал представительство ООН по всему миру создавать площадки для переговоров. Это все у нас сейчас в виртуальном формате, но, безусловно, при соблюдении предосторожности, вот он как-то наставит на том, чтобы эти переговоры в преддверии КС-26 шли вот в таком личном формате. Насколько вы считаете это важно?
Это кардинально важно, он очень прав. И вот на примере России, на примере деятельности ВВФ России, я это вижу очень наглядно. Потому что когда дело касается так называемых полевых активностей, расширить границы заповедника, построить мост через какую-нибудь реку, чтобы егеря могли добираться до охраняемой территории, купить УАЗик, для этого личных встреч не нужно. Для этого достаточно виртуального пространства. Когда же нужно договариваться о такой тонкой материи, как изменение климата, обмениваться всевозможной информацией полуофициального характера, пусть она не секретная, но она и не официальная, да? Это очень важно. Вот ВВФ России обычно 3-4 раза в году собирали экспертов, причем с открытыми дверями. Там были представители органов власти, пусть не самого высокого уровня, там были представители бизнеса, экспертного сообщества, неправительственных организаций. Редчайший случай, когда представители Гринписа и Роснефть могли сидеть за одним столом и не ругаться, потому что ведущий говорил, нет, у нас не тот формат. У нас не формат ругаться, у нас формат договора. Попробовали сделать такое мероприятие в июне в Зуме, ничего не получилось. Для этого нужно личное общение. Пусть это будет какое-то что-то гибридное. Идет не 30 человек, а идут пятеро, если в том или ином регионе разрешено встречаться пятерым. Но это надо делать. То есть в зависимости от того, что в какой стране и в каком регионе страны разрешено, вот в частности ВВФ организовал три лекции изменения климата. Ну, мы давно обещали сделать это в регионе. Во Владивостоке, на Камчатке и в Горно-Алтайске. Было обязательное условие, чтобы это был хотя бы гибрид. То есть в зале находились хотя бы преподаватели. И так оно и было во Владивостоке и Камчатке. А в Республике Алтай оказалось, что там гораздо меньше заболеваний ковидом, гораздо меньше, там все благополучно. Что при соблюдении тех или иных мер и 1,5 метров дистанции можно любое количество человек. Соответственно, там было почти 100 человек. И ректор был, и студенты, и преподаватели. Конечно, это было очень хорошо. Это пример того, что всеми силами надо личное общение, всеми силами.
И последний вам вопрос. Как вы думаете, удастся ли администрации Байдена вернуть США вот в климатическое русло как полноценного активного партнера и лидера, может быть, каким он был при Обаме, например?
Ну, это несколько вопросов. Во-первых, наряду с руслом политическим ООН есть русло экономическое, из которого США никогда не выпадало. Никто не может вытолкнуть никакой президент США, бизнес США из траектории низкоуглеродного развития. Это шло и Трамп. Другое дело, это идет с большей скоростью или с меньшей скоростью. Я думаю, что сейчас, конечно, это ускорится. Темпы будут набраны такие же, а даже повышены, потому что объективно условия для этого есть. Другой момент – это финансовая помощь, климатическое финансирование для наиболее слабых, уязвимых стран, чтобы они могли тоже идти и путем адаптации, и путем низкоуглеродного развития. Это вопрос очень сложный. И пока мои коллеги из ВВФ США не могут дать однозначного ответа. То есть понятно, что будет лучше, что роль США будет более активной, безусловно. А вот смогут ли они стать лидером, это довольно сложный вопрос, потому что ведь на эту роль претендует Европейский Союз, безусловно. На эту роль, пусть, так сказать, со своей уровнем дипломатичности претендует Китай, безусловно. Позволят ли они США стать лидером, когда они хотят тоже занять очередь. Но я думаю, что если у нас будет в хорошем смысле такой трехглавый климатический дракон, это хорошо. Поскольку, как говорил Змей Горыныч, одна голова хорошо, а три лучше.